14 глава разбираемой нами книги «Деяния» заканчивается описанием возвращения двух миссионеров, апостола Павла и Варнавы, из их первого миссионерского путешествия, которое длилось приблизительно год. И вот, наконец, они вернулись в Антиохию, к своей домашней церкви, пославшей их в это путешествие. В 27 и в 28 стихах 14 главы сказано: «Прибывшие туда и собравшие церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз двери веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Обратите внимание на первые слова 27 стиха, где сказано: «Прибывшие туда», то есть в Антиохию, «и собравшие церковь, они рассказали все». Как можно собрать церковь? Обычно, когда мы говорим о церкви, мы имеем в виду церковное здание. Так, например, мы идем в церковь, собираемся в церкви, мы молимся в церкви и так далее. Но собрать церковь, как понять это выражение? Читая Новый Завет, мы видим, что понятие «церковь» имеет совершенно другой смысл. В Новом Завете под словом «церковь» не имеется в виду место, здание, где собираются люди. Это искаженное понятие значения этого слова. Послушайте, что пишет апостол Петр в своем первом послании, определяя понятие церкви. Он уподобляет церковь духовному зданию. Обращаясь к верующим, то есть к возрожденным людям, он говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Основа этого духовного дома – сам Господь Иисус Христос. Он является краеугольным камнем этого здания. Камнем живым, человеком отверженным, но Богом избранным, как сказано в этом же послании. Далее апостол Петр, цитируя из Ветхого Завета, говорит: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Дорогой друг, если ты уповаешь на Господа, то ты являешься одним из этих живых камней, из которых построена истинная живая церковь. Помните, как сам Господь Иисус Христос сказал Симону: «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что имел в виду Господь, сказав «на сём камне»? Этим камнем является Он Сам. Как раз перед этим Христос спросил своих учеников, за кого они Его почитают. И Петр ответил: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И тогда Господь сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Ответ Петра не был следствием его личного умозаключения. Не по своей инициативе высказал он эту истину, но она была дана ему по откровению свыше. Далее Иисус Христос говорит: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». О каком камне говорит здесь Господь Иисус Христос? Некоторые думают, что Петр является этим камнем. Прочитав эти слова в греческом подлиннике, мы обнаружим игру слов. Имя Петр по-гречески произносится как «петрос», что значит «камушек». Слово же «камень» произносится «петра» и означает «большой камень», «скала». И вот это слово «петра», «камень», Господь употребил, сказав, что на нем Он построит свою церковь. Корень этих слов один, но разница в том, что одно означает «маленький камень», а другой большой. Поэтому ни на Петре, ни на камушке создает Христос свою церковь, а на камне Он созидает ее на скале, а этой скалой, этим камнем является Сам Господь Иисус Христос. Именно эту истину имел в виду Петр, когда несколькими годами позже написал, что мы, он включает и самого себя, являемся этими живыми камушками, а Иисус Христос – это краеугольный камень, скала, фундамент живой Церкви Христовой. Некоторые богословы считают, что Христос имел в виду Петра, когда сказал «На сём камне я создам церковь мою», и что якобы Петр является этим фундаментом церкви Христовой. Но такое толкование не соответствует ни тексту подлинника, ни тому, чему вообще учат Слово Божие о церкви Христовой. Существует также другое мнение, что основой, фундаментом церкви является признание Петром Иисуса Христа Сыном Божьим. Но и это толкование неверно, хотя заявление Петра было дано ему свыше, самим Богом, как мы уже говорили раньше, и само по себе является истиной. Нет, дорогие мои, не только истина, не только доктрина о нем, а сам Господь Иисус Христос является этим краеугольным камнем, этой скалой, этим фундаментом. Он есть камень избранный, драгоценный. Слава и благодарение Ему за это. И верующий в Него не постыдится. Верующий не только в истину о том, что Он Сын Божий, но верующий в самого живого Сына Божьего, воскресшего Христа и Спасителя. Только веруя и приняв Иисуса Христа, человек может стать тем живым камушком, из которого воздвигнута Церковь Христова. Да, многие верят, что Христос – Сын Божий, но лично Его не знают. И поэтому наиважнейший из вопросов, стоящих перед человеком, это вопрос, являешься ли ты этим живым камушком? Принадлежишь ли ты к этой живой церкви? Состоишь ли ты ее членом? И вот стать живым камушком, членом живой церкви Христовой, можно только родившись свыше, через веру в Иисуса Христа и Его принятие. Теперь неудивительно, что, вернувшись из первой миссионерской поездки, как написано, Павел и Варнава не пошли в церковь, а собрали церковь. Не сказано, что они собрались в церкви, а сказано «собрали церковь». Это значит, что они созвали детей Божьих, христиан, живших в Антиохе, и рассказали все, что сотворил Бог с ними. Вполне возможно, что верующие в Антиохе имели свое помещение, в котором они собирались. И совершенно правильно, когда наше славянское братство называет такие помещения, где верующие собираются для богослужения, домами молитвы. Но не обязательно собираться для богослужения в помещении. Оно может быть и на лоне природы, в лесу, в саду, во дворе. Обстоятельства окружения и условия – это второстепенные факторы. Главное – возрожденные души, которые собираются вместе, потому что именно из них состоит церковь. Итак, собрав церковь, Павел и Варнава рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. Мы уже говорили, что эта первая миссионерская поездка длилась около года. Она началась в Антиохии и закончилась в Дерве. Это был последний населенный пункт в маршруте их путешествия. В каждом городе миссионеры Павел и Варнава останавливались и проповедовали Слово Божие, то есть распространяли благую весть, евангелизировали население этих городов, за исключением Перги. Но на обратном пути они не обошли и этот город – и провели там некоторое время, благовествуя в нем о Господе. Почему же только на обратном пути остановились они в этом городе? Сказано, что проповедовавшие Слово Господне в Перге сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию. Должно быть, была какая-то причина, почему евангелизация этого города была отложена. Произошло нечто такое, что помешало им сделать это раньше. И действительно, было препятствие. Что же случилось здесь, в Перге? Их пребывание в Перге было сопряжено с некоторыми печальными и удручающими событиями. Некоторые исследователи Писания предполагают, что суровый климат этой местности отрицательно подействовал на здоровье Павла, и что он, мол, заболел малярией. Возможно, что это было так. Точно мы, конечно, сказать не можем. Но об одном событии происшедшем здесь, в Перге, мы знаем точно. О нем упомянуто в 13 стихе 13 главы книги Деяния. Как это часто бывает и сейчас в нашей жизни, серьезные проблемы возникают не только от противников и преследователей Евангелия, но и со стороны сотрудников в деле Божьем. Именно в Перге произошла неприятность, о которой упомянуто в 13 главе. В 13 стихе этой главы мы читаем: «Отплывший от Пафа, Павел и бывший при нем», из этого мы видим, что Павла и Варнаву сопровождало несколько человек, «прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую». Из вышепрочитанного текста мы видим, что в Перге они не задержались, и что именно здесь сопровождавший их Иоанн Марк покинул Павла и Варнаву. В книге Деяний не указана причина, побудившая Иоанна покинуть миссионеров. Но что бы там ни было, этот поступок Иоанна не заслуживает извинения. Это мы видим из того, что во второй раз, когда было решено навестить братьев в тех местах, где они побывали, и Варнава захотел взять с собой Иоанна Марка, Павел сильно воспротивился этому. В 15 главе, в 38 стихе сказано: «Павел полагал не брать оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». Так что, каковы бы ни были причины, приведшие Иоанна Марка к решению возвратиться в Иерусалим, им не было оправдания. Ибо Иоанн Марк поступил так, как те, о которых Христос сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Правда, Иоанн Марк был молод, неопытен, не закален в духовном труде, и поэтому, встретившись с трудностями, он ослабел духом и отступил. Безусловно, многое могло напугать и обескуражить Иоанна, так как, прибывшие в Пергию, они столкнулись с людьми совершенно иной, языческой культуры, которая могла произвести на Иоанна, выросшего в Иерусалиме, чудовищное впечатление. Это впечатление было настолько сильным и удручающим, что он не выдержал и вернулся домой, в Иерусалим. Вот каковы были обстоятельства их первого посещения Перги. И вполне возможно, что эти обстоятельства помешали Павлу и Варнаве проповедовать в этом городе. Но вернувшись в него, на обратном пути, они восполняют этот пробел в своем миссионерском служении и не оставляют город без того, чтобы не засвидетельствовать и там об Иисусе Христе. Закончив свое евангелизационное служение в Перге, Павел и Варнава отправились в приморский город Аталию, и уже оттуда, сев на корабль, они отплывают домой в Антиохию. Это морское путешествие было длинным, но для утомленных миссионеров оно было весьма нужным и полезным. Таким образом, Господь усмотрел для них и физический, и духовный отдых, в котором они так нуждались. И, как уже было отмечено, на обратном пути их служения, за одним исключением, было не евангелизационным, но назидательным. Служение Павла и Варнавы в этом первом миссионерском путешествии в целом преследовало две задачи, имело двоякий аспект. С одной стороны, они евангелизировали, а с другой – они поучали, назидали, ободряли и организовали. В некоторых кругах верующих существует тенденция говорить только призывные проповеди. Но скажите, какой смысл евангелизировать уже спасенных людей? Это значит из года в год кормить их одним молоком. Поэтому неудивительно, что нет духовного роста в таких случаях. Обращаясь к новообращенным, апостол Павел говорит им: «Как новообращенные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Эти слова относятся к духовным младенцам. Таким, например, было большинство верующих в Коринфе. И поэтому апостол Павел говорит им: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Другим верующим апостол Павел должен был написать по той же причине почти такие же слова: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Да, есть и теперь две крайности. Есть верующие, которые не в состоянии принять иную пищу, кроме молока. И есть проповедники, которые не в состоянии давать твердую пищу, а только молоко, начатки путей Господних. Вот почему на обратном пути, посещая тех, которых они привели ко Христу, Павел и Варнава не почли более нужным евангелизировать, то есть давать им молоко. Нет, теперь они преследовали другую цель. На обратном пути они старались утверждать, увещевать и организовать. Первое, что они сделали, сказано, они утверждали души учеников. В греческом языке слово «утвердить» означает также «добавить сил», «подкрепить», «укрепить». Так и Павел с Варнавой, посещая вновь уверовавших во Христа, старались подкрепить их духовно. В этом заключается их служение теперь. Необходимо было дать им, этим верующим, пищу потверже, вложить в них надежду, ободрить их в вере и утвердить пути их в путях Господних. Подумайте, друзья, какое это благородное и важное служение, будучи в теле Господнем, подкреплять друг друга в надежде на Бога. Что же Павел и Варнава делают далее? Они увещевают, то есть поощряют этих младенцев во Христе пребывать, быть постоянными в вере. Увещевать значит склонять к чему-то. Да, дорогие мои, можно склонять людей к добру или ко злу. Действовать на них положительно или отрицательно. К сожалению, есть верующие, которые все видят в темных тонах. Они полны неверия и пессимизма. Своим отрицательным отношением они заражают других и склоняют их также к неверию и пессимизму. В подлиннике слово «увещевать» и «утешать» имеет один корень. От этого корня происходит слово «утешитель». Помните, Иисус Христос назвал «утешителем Духа Святого». Какой это чудный дар – уметь утешать тех, которые нуждаются в утешении. Сколько есть на свете таких людей? Ведь мы окружены людьми, которые переживают скорби, болезни, разочарования и так далее. Все они нуждаются в утешении. В своем послании к верующим в Колоссах Павел упоминает некого Тихика, которого называет возлюбленным и верным служителем и сотрудником в Господе. Что же дальше говорит о нем Павел? Слушайте, он говорит: «которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Может ли Господь поручить нам такое служение? Да, если сами мы исполнены утешителем, то есть Духом Святым, тогда мы можем. Если хотите узнать, действительно ли человек исполнен Духом Святым, то обратите внимание на его способность утешать. В нем обязательно проявится это свойство, этот дар утешения. Наш Господь назван Богом всякого утешения. Это Он утешает нас во всякой скорби, как говорит Слово Божие, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. Верующие, которые утешали возвращающиеся домой Павел и Варнава, находились среди враждебного окружения. Проповедующих Евангелие Павла и Варнаву также преследовали враги Евангелия. И теперь они возвращаются к ним, чтобы утешить и напомнить, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Слово Божие говорит, по мере как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Понятно ли вам, дорогие друзья, что хотел Павел сказать этим? В утешении других умножается и утешение наше. Дорогой друг, утешил ли ты кого-нибудь сегодня, на этой неделе, скажем? Почему бы не принять в своем сердце решение утешить кого-нибудь, хотя бы одного человека, сегодня или в течение завтрашнего дня? И когда ты это сделаешь, Господь даст тебе и умножит утешение. Наше время позволяет лишь вкратце рассказать о том, как Павел и Варнава организовали, то есть установили и поставили руководителей в каждой общине. Обратите внимание на то, что делали они это, встав на колени и вознеся к Богу молитву. Служителей не выбирали. Этот вопрос не был решен общим голосованием. Этот вопрос был решен в молитве. И они просили, чтобы Дух Святой сам указал, кого поставить руководителем. В 23 стихе мы читаем, «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». К сожалению, в этом месте русский перевод не совсем точный. В подлиннике этот стих звучит так. «Помолившись с постом, они рукоположили пресвитеров для каждой церкви и предали их Господу, в которого уверовали». Иначе говоря, они сперва помолились, и притом с постом, а потом уже рукоположили братьев, указанных Духом Святым. Точно так же, как они сами были посланы Духом Святым на служение, и здесь они постились и молились, чтобы организовать эти новые общины. О, дорогие братья и сестры, как необходимо нам вернуться к образцу апостольских времен, подражать им, если мы желаем иметь пробуждение и видеть рост Церкви Христовой. Время нашей беседы подходит к концу. Но прошу вас, дорогие мои, обратить внимание на то, как они доложили церкви в Антиохии о своей миссионерской поездке. Сказано, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. Всю хвалу они воздали Богу. Все, что сотворил Бог, вы заметили? Это Он спасал грешников. Он избавил Павла и Варнаву от пасти львов. Он отверз двери язычникам. Бог сделал все это. А себя самих Павел и Варнава считают лишь орудием в руках Божьих. Некто сравнил Бога с врачом-хирургом, а нас, верующих, с перчатками, которые одевает хирург, прежде чем сделать операцию. Бог – это великий хирург, а нас можно уподобить разве только как перчатки. Он оперирует души человеческие, это Бог делает. Когда ученики спросили Иисуса Христа, кто же может спастись, то как ответил им Господь? Человеку это невозможно, но Богу все возможно. Спасение человеческих душ – это дело, которое может совершить один Бог. Мы же являемся лишь гласом вопиющего в пустыне «Обратитесь к Богу». Мы можем только призывать вас, но спасти мы не можем. Господь же может, благодарение Ему. Он жаждет сделать это с тобой сейчас. Точно так, как Он отверз дверь язычникам, так Он отверзает дверь веры и для тебя. Дверь сегодня открыта для тебя. Войди, мой дорогой друг, и ты найдешь спасение». Но, дорогой друг, если ты еще не принял спасение во Христе, я должен предупредить тебя, дверь не всегда будет открытой. Как мы поем, светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. А пока есть возможность, дорогой друг, умоляю тебя, поспеши войти в эти врата, да поможет тебе в этом Господь.